Говорит Радио Свобода. В России в прошлом году зафиксировано более 650 тысяч случаев ограничения свободы интернета.
Власти перешли к систематическому, планомерному давлению на тех, кто так или иначе причастен к распространению информации.
Правозащитники подтверждают, что к аспиранту МГУ Азату Мифтахову, задержанному по подозрению в изготовлении взрывчатки, применялись пытки.
Есть след от шуруповерта, который к нему применили в грудной клетке. Ну и порезанная рука, которую он сам себе сделал.
Готовы ли россияне сортировать бытовые отходы?
Сдвиг есть, и я очень надеюсь, что люди к нами будут тоже такими проводниками цивилизованного подхода к отходам.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 февраля. Итак, эксперты международной правозащитной группы «Агора» подготовили доклад, посвященный ограничению свободы интернета в России в прошлом году. Юристы проекта зафиксировали 662 842 подобных случая. 25 человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Это 19 пользователей соцсети ВКонтакте, по 2 пользователя портала YouTube и мессенджера Telegram и по одному социальных сетей Facebook и Одноклассники. Доклад «Агоры. Свобода интернета 2018. Делегирование репрессий» посвящен обзору ограничений свободы интернета в России. Он стал результатом постоянного мониторинга ситуации, который проводился на протяжении прошлого года. Соавтор исследования, кандидат юридических наук, правовой аналитик Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов рассказывает, что годом ранее, в 2017 году, в России было зафиксировано 115 706 случаев ограничения свободы интернета. Большинство таких случаев в прошлом году связаны с ограничением доступа или блокировками и запретом информации по различным основаниям. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с Дамиром Гайнутдиновым.
Мы в качестве одного из приоритетов правозащитной работы «Агоры» занимаемся мониторингом ситуации со свободой интернета. С 2011 года это делаем. И на регулярной основе ежегодно публикуем доклады, отслеживая, как изменяется ситуация в стране.
Да, ну и что произошло вот за эти 7 лет, если вы начали готовить доклады с 2011 года, а последний доклад посвящен 2018 году? Каковы тенденции, что вы отмечаете?
Ну, очевидно, что от эпизодических попыток преследовать отдельных пользователей за какие-то очень резкие высказывания в сети, власти перешли к систематическому, планомерному давлению на всех, кто так или иначе причастен к распространению информации. Если в 2011 году, например, мы, по-моему, около сотни случаев всего отметили, то с тех пор у нас появились законы о черных списках сайтов, внесудебные блокировки операторами связи, попытки блокировать целые глобальные платформы, ну, вроде LinkedIn, например, или Telegram, к счастью, безуспешные. Рутрекер, можно вспомнить. Ужесточилось законодательство об ответственности, уголовные статьи Кодекса об административных правонарушениях. Ужесточились и стали применяться гораздо более активно. Ну, то есть мы видим, что увеличивается как количество уголовных дел в отношении пользователей интернета, так и жестокость наказаний. Угу. С 2015 года мы начали фиксировать значительное увеличение количества, например, реальных сроков только за интернет-активность. То есть там лайк, шер, репост в социальной сети может привести в колонию на несколько лет.
Сколько таких случаев было в 2018 году, по вашим данным?
В 2018 году у нас 45 реальных сроков в отношении пользователей от нескольких месяцев до 5 лет.
То есть такого еще не было?
Ну, в 2017 году было 48, и плюс еще там людей помещали в психиатрические стационары. То есть формально освобождали от уголовной ответственности, но реально лишали свободы все равно. Вот. Ну, это там плюс-минус 3 случая, это, наверное, в пределах погрешности. Тенденция однозначно так. В 2015 году было 18, в 2016 году было 32 приговора. То есть ну, рост все равно есть. В прошлом году сработала вот эта вот история с изменением статьи 282. Была введена административная преюдиция по этим статьям. Ну и, собственно, где-то со второй половины года была такая пауза, что ли, в применении антиэкстремистских норм. То есть даже не только 282, а реально там получилось смягчение, скажем так, и по прочим статьям, там по 280, например, было прекращено дело в Абакане. Хотя формально оно не входит в вот этот декриминализирующий закон. Угу. Но я думаю, что это временная такая тенденция, которая будет компенсирована уже в этом году за счет других статей Уголовного кодекса. 2018 год, он был таким годом, когда сажали, как правило, обычных пользователей. Большого количества посаженных активистов, например, как в предыдущие годы, не было. И мне кажется, это на самом деле гораздо более яркий пример. То есть люди, которые там расшалили пару видеороликов, обвиняются в поддержке Исламского государства, например, осуждаются к нескольким годам лишения свободы за пропаганду терроризма или оправдание терроризма. Ну, то есть, вот эта вот несоразмерность реакции государства по сравнению с тем, что было сделано, она потрясает на самом деле.
А есть у вас данные, в каких, может быть, регионах ситуация с этим хуже, в каких лучше? Ну, насколько это возможно в наших условиях?
Ну, посадки, на самом деле, довольно равномерно распределяются по регионам. Понятно. Москва, Петербург, Татарстан, Краснодар. Есть несколько регионов, которые вот прямо из этой красной зоны, которая самая суровая, они просто из нее не вылезали. Например, Татарстан. Там вот ни разу не было какого-то смягчения. Там постоянно или насилие, или сажают. Ну и общее количество фактов ограничения довольно большое. Алтайский край, Приморье тоже. В Иркутской области, например, ежегодно блогеров или сетевых журналистов бьют. И, соответственно, мы расцениваем эту ситуацию как крайне опасную. Московская область, Омская область, Саратовская область, Тюмень. Тюмень очень активно блокирует интернет-сайты. Там вот прокуратура прям свирепствует, что называется. Нашли золотую жилу. И регулярно ходят суды, там десятки ресурсов закрывают за раз. Вот. Ну, надо сказать, что в целом вот мы рисовали карту, например, раскрашивая субъекты федерации, ну, для наглядности в разные цвета. Было видно, что когда мы начинали, была такая зеленая Россия с отдельными там красными, желтыми, оранжевыми вкраплениями, а сейчас она практически вся красно-оранжевая.
Ну вот, судя по тому, что происходило с 2011 года, судя по тому, что вы зафиксировали в 2018 году, что можно ожидать российским пользователям интернета вот в нынешнем 2019 году? Может быть, какие-то новые законы придумает российская власть для того, чтобы еще больше напугать людей?
Я думаю, что давление на активистов, и на простых пользователей, оно будет усиливаться. Ну, то есть, репрессивный аппарат, полиция, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, они естественно, будут стремиться к достижению статистических показателей. Как мы знаем, там количество раскрытых дел и приговоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всегда должно увеличиваться, ну и так далее. Но у нас есть стойкое ощущение того, что политика властей в отношении интернета постепенно меняется. Это такая спираль. То есть сначала они пытались контролировать информацию, блокируя сайты на уровне операторов связи. Собственно, первые вот эти вот попытки российских властей контролировать Рунет, это как раз закон о черных списках. А потом, когда стало ясно, что эти блокировки не работают, пользователи учатся легко их обходить, сервисы тоже подстраиваются, там VPN и прокси становятся все более доступными, они начали пытаться запугать пользователей, тех, кто расшаривает и распространяет информацию. И отсюда рост количества уголовных дел, ужесточение статей за экстремизм, начали сажать за интернет-активность, в том числе и обычных пользователей. Но это бьет по репутации. То есть вот мы видим, на самом деле, вот эта вот декриминализация, так называемая, статьи 282 прошлогодней, это вот в чистом виде ответ на общественную резонансную реакцию пользователей. То есть власти, конечно, этого не будут признавать, но очевидно, что это эффект Марии Матузной, которая после того, как летом прошлого года вот это вот Барнаул стал экстремистской столицей России, и все об этом начали говорить. И это явная реакция на то. Угу. То есть репутационный ущерб от блокировки неэффективны, а сажать, ну, во-первых, тоже неэффективно, потому что люди все равно продолжают распространять информацию, а с другой стороны, это слишком такой сильный удар по репутации. И я думаю, что власти будут пытаться контролировать информацию путем давления на сервисы, на глобальные платформы, с которых распространяется большая часть контента.
Вы имеете в виду там Facebook, ВКонтакте?
Да, ВКонтакте, ну, собственно, российские сервисы, они уже под контролем. Нет с этим никаких проблем практически. Основная мишень в 2019 году будут, да, Facebook, Google, Twitter. Ну, прежде всего, конечно, Google.
Удалось ли вот российской власти запугать российских интернет-пользователей вот этой своей политикой?
И да, и нет. В каком-то смысле То есть самоцензура, конечно, увеличилась. Ну, это видно и по опросам, и по тому, что люди в целом, наверное, начали осторожнее высказываться в социальных сетях. С другой стороны, мы видим, что там чувствительный контент, призывы, там, информация о публичных мероприятиях, протестах, антикоррупционные расследования продолжают распространяться, и нет никаких проблем с тем, чтобы их найти. Так что люди учатся сохранять анонимность, учатся обходить блокировки, начинают понимать, что по-прежнему, как прежде, беззаботно в интернете существовать не получится, и если вы хотите остаться в курсе, но при этом быть защищенными, придется предпринять какие-то усилия, там, ну, хотя бы купить VPN и перестать пользоваться ВКонтакте и начать пользоваться какими-то безопасными сервисами. Сменить модель поведения.
С одним из авторов доклада «Международный агоры свободы интернета 2018» юристом Дамиром Гайнутдиновым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитники подтвердили, что к аспиранту Московского государственного университета Азату Мифтахову применялись пытки. На теле задержанного 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатки молодого человека есть травмы и следы от шуруповерта, сообщил член общественной наблюдательной комиссии Московской области Валерий Борщев. Сейчас Азат Мифтахов находится в изоляторе временного содержания в подмосковной Балашихе. Вчера суд продлил его задержание на 72 часа. Хотя следователь ходатайствовал об аресте. Подозреваемый во время заседания отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Светлана Павлова.
Одновременно с Азатом Мифтаховым в Балашихинское ОВД 1 февраля были доставлены 11 активистов левых и анархистских взглядов. Их допросили в качестве свидетелей по делу о найденной в подмосковном городе взрывчатке. Одна из задержанных, активистка Елена Горбань, рассказала интервью «Радио Свобода», что виделась в отделении полиции с Азатом Мифтаховым.
Он был в ужасном психологическом состоянии. С утра был напуган и говорил, что боится пыток, и после этого вскрыл вены. Когда я увидела его уже 3:30, по информации вот других задержанных, я так поняла, что все-таки его уже к тому моменту пытали. Я раньше говорила, что его при мне вообще не пытали, потому что он мне про пытки ничего не сказал. Но когда я его увидела 3:30, он совсем уже действительно чуть не плакал, и да, видимо, уже с ним тогда все произошло.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» активистка Елена Горбань. О задержании Азата Мифтахова активисты и СМИ сообщили еще в пятницу, однако подтверждена информация была только утром в воскресенье, когда адвокату Светлане Сидоркиной удалось встретиться с Азатом. Она сообщила «Радио Свобода», что молодой человек отказался от дачи показаний и пожаловался на пытки.
Дело уголовное в отношении него возбуждено. У него на сегодняшний день статус подозреваемого. От дачи показаний отказался по статье 51.
Подтверждаете ли вы какую-то информацию о примененных к нему пытках?
Фактически те удары, которые мы наносили руками, и ногами, внешних видимых повреждений на теле я у него не обнаружила, я его осматривала. Единственное, есть след от шуруповерта, который к нему применили в грудной клетке. Ну и порезы на руках, которые он сам себе сделал.
Рассказала адвокат Светлана Сидоркина. 1 февраля информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что 25-летнего аспиранта Мехмата МГУ задержали в его комнате в общежитии на Ленинских горах по подозрению в изготовлении взрывчатки. По информации «Интерфакса», это было связано с найденным 11 января в Балашихе неразорвавшимся самодельным взрывным устройством. Телеканал РЕН-ТВ, не указывая источники, утверждал, что Азамат Мифтахов – член анархистской организации «Народная самооборона». Один из задержанных 1 февраля активистов Даниил Галкин рассказал в интервью «Радио Свобода», как его пытались завербовать в качестве информатора и выбивали показания против Азата Мифтахова электрошокером.
Где-то в 6-7 утра ко мне вломились домой сотрудники ФСБ со световым щитом и автоматами, повалили меня на пол, провели обыск с понятыми. В квартире находилась тетя и ее гражданский муж. На меня надели наручники, вывели из подъезда, положили на пол маленький микроавтобус. На меня положили ноги, один положил ногу на мое лицо. Мы как бы поехали. Вот. Потом задавали вопрос следующий. Знаю ли я Азата? Знаю ли я о Народной самообороне? Вот. Спрашивали про ники в аэре различного вида. Как бы я отвечал, нет. И, мне ломили руки. То есть руки у меня были за спиной, мне ломили их ласточкой всю дорогу. Параллельно наносили удары шокером по ногам и в паховую зону. Также угрожали электрошокером. Ударились меня в задний проход, сняли штаны, потрескали им, потом надели на обратно. В общем, спустя где-то час этих издевательств я согласился. То есть они хотели, чтобы я дал показания как свидетель, что я знал Азата, мы занимались с ним вывеской баннеров, раскрытка листовок, то есть такие незначительные акции социального характера. Плюс они хотели, чтобы я сказал, что у нас были рации, и на одно дело как бы Азат принес самодельный фаер. Спустя час пыток я начал называть просто какие-то вымышленные псевдонимы людей, старался отвечать, что не знаю никаких ников, а еще спустя час я сказал, что я напишу все, что они хотят.
После этого Даниила Галкина отвезли в то же отделение полиции в Балашихе, где находился Азат Мифтахов и другие активисты.
Там было еще 3 человека, я их позже видел, их тоже задержали. Была девочка с розовыми волосами и 2 парня. У меня была одна сторона как бы вся в грязи, то есть, я думаю, они тоже видели, что вот они были без наручников. Я пришел в наручниках в очень плохом состоянии, то есть у меня все расплывалось, я немножко терялся в пространстве. Я попросил снять меня наручники, и спустя 10 минут с меня их сняли. Пытали меня, задавал вопрос мне один человек в пальто, коротком, такой плотненький довольно-таки. Ты еще один человек, который якобы знал меня с лета, когда я гулял с своими знакомыми активистами из Беларуси, и нас просто задержали в парке. Ситуация освещалась на ОВД-инфо от лица белорусских товарищей. Человек, который якобы знал меня с лета, предложил мне мандаринку. До этого попытая меня. Дальше он вел себя очень добро и обходительно. Позже, когда допрос составлял не следователь, а какой-то оперативник. В допросе фигурировали такие вопросы. Что такое народный самбор? В моем понятии. Знали я, что такое народная самооборона. А знаком ли я с Азатом? Какие баннера были повешены? Где они были повешены? Как бы он мне сказал, что вообще без разницы. То есть придумывай любые там 5 мест. Там. Еще главный факт был в том, что я должен сказать, что виделся с Азатом в начале декабря. И мы шли на разведку. Как бы он мне показывал, куда мы будем вешать баннер. После этого как бы я с ним не общался. То есть это основные ключевые слова, которые я должен был ответить и дать показания на допросе. Любой вопрос как бы я переглядывался на этого оперативника в пальто, он мне подмигивал и говорил, что если как бы ты передумал, можем пойти обратно в машину, как бы, и, то есть угрожал мне. На шкафчике рядом со мной я видел шуруповерт, но он был со сверлом, и рядом стояла коробочка. Во время допроса, как бы, я еще слышал, как упал человек в коридоре, то есть мы были в кабинете, выбежал сотрудник полиции, ФСБ или СНР, я не знаю, сказал, он вскрылся, выражаясь нецензурно. Я как бы поинтересовался, что случилось, мне сказали, что один урод вскрыл себе вену, чтобы не идти на беседу.
После допроса в кабинете Даниила Галкина перевели в другое помещение на территории ВД.
Меня отвели в какой-то конференц-зал. Он был, еще он строился, ремонтировался. Это все происходило на 5-м этаже в Балашихе. Вот там ко мне подошел человек и сказал, ты понимаешь, что как бы у нас на тебя есть очень многое, что он не уточнил, и ты как бы знаешь Азата, и повесит на тебя еще что-то. Не составляет труда. То есть ты полностью в наших руках. Как бы, если тебе непонятно, можем повторить все то, что было в машине. Угрожали моему брату, который служит в армии, угрожали моей тете. Мне сказали, что я должен на них сотрудничать и разглашать информацию. То есть, как внедренный агент от них, я должен вложить информацию про людей, которым интересно. То есть в антифашистской тусовке не хотели давать мне контакт анархистов, чтобы я сливал им информацию этих людей. Я очень боялся за свою жизнь и жизнь своей семьи. И я написал на бумажке, на камеру, и потом повторил это, что я, Галкин Даниил Владимирович, обязуюсь сотрудничать с сотрудниками, обязуюсь сохранять инкогнито. Вот, и не разглашать информацию, поставил свою подпись. То есть это была обычная бумажка, это не документ. Ко мне сзади подошел человек, он показался мне очень страшным, он был в синей тактической куртке, он меня похлопал по плечу, спросил имя, я назвал его, он сел со мной за стол и сказал, ты молодец, но нужно, сейчас как бы ты пойдешь еще раз на такой же допрос к следователю, и нужно, чтобы ты сказал там, что Азат Мифтахов говорил тебе, что придерживался идей анархо коммунизма, и как бы что на деле с баннером он принес самодельный фаер и использовал его.
По дороге в кабинет следователя Даниил Галкин увидел Азата Мифтахова.
Потом меня начали выводить, я увидел Азата, его держал, это же человек, который говорил со мной 10 минут назад, он держал его за скулу или шею головой к стене, так это завернув его, чтобы он не видел, что проходил я, матерился и говорил, кто теперь разрешал смотреть. То есть я краем глаза увидел его, у него было очень бледное лицо, он был поникший, и мне, ну, было видно, что его пытали. Это было 1 февраля. Вот, ну, собственно, когда и меня задержали. А позже я смотрел, что они сказали, что задержали его 2 числа в 7, ну, в 7 вечера. То есть это неправда, это ложь. Далее я дал показания следователю, сказав, что просил меня этот человек. Сел в коридор, мне сказали посидеть. Справа стояли сотрудники Первого канала, а слева в каком-то кабинете доносились крики девушки и звуки электрошокера. Вот, но сотрудники Первого канала это слышали, как бы это слышал вообще весь этаж, но они ничего не предприняли, просто разговаривали с сотрудниками ФСБ о каких-то дачах. Потом меня отпустили, дав денег на дорогу, и сотрудник ФСБ в этой синей куртке подарил мне перцовый баллончик и сказал, что мы посадим эту мразь.
Получается, вас пытались завербовать в качестве информатора, но вот теперь вы все это обнародуете, всю эту историю в СМИ. Вы не опасаетесь, что ваш статус в этом деле может поменяться?
Я очень сильно боюсь этого, я боюсь вообще за свою семью, боюсь очень сильно, да, но я не хочу молчать.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» задержанный 1 февраля активист Даниил Галкин. Представители народной самообороны, в связях с которой был уличен Азат Мифтахов, заявляют на своих ресурсах в интернете, что против организации готовится большое уголовное дело по типу дела сети и нового величия. В заявлении перечисляются и другие уголовные дела в отношении анархистов, а также обыски, которые проходили у активистов левых взглядов за последний год. Все это делается в стремлении органов подавить анархическое движение для деморализации анархистов, назидания всем, кто вздумает заниматься какой-либо активной деятельностью, говорится в заявлении организации. Активисты, допрошенные 1 февраля, также считают дело в отношении Азата Мифтахова сфабрикованным. Представители Московского математического сообщества опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить пытки аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Под заявлением оставили подписи десятки представителей научного сообщества, как студенты, так и сотрудники университетов и научно-исследовательских институтов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Судебные приставы в городе Белово Кемеровской области опечатали помещение детского сада номер 171, принадлежащего государственному холдингу РЖД, из-за превышения уровня радиоактивного газа радон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов. Западносибирский отдел Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обнаружил следы газа в медицинском кабинете и спальнях средней и первой и младшей групп. Проверка выявила угрозу здоровью и жизни детей и персонала детского сада. Суд остановил работу этого учреждения на 11 дней. В Кемеровской области проверка подтвердила голодные обмороки среди школьников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын заявил, что руководители образовательных учреждений и чиновники пытались скрыть эти факты. Об этом он написал в отчете губернатору Сергею Цивилеву, копию которого опубликовала телекомпания РЕН-ТВ. В частности, медицинский работник в школе в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса сообщила о 3 обмороках среди детей, которые не стали официально регистрировать. Их причиной стал голод. В самом учреждении вода оказалась непригодной для питья, а пищеблок находится в аварийном состоянии. В других школах ученики поделены на тех, кто сам платит за еду, и на учеников из малообеспеченных семей. Иногда количество детей, получающих горячее питание, не превышает треть от всех учащихся, а сами порции оказываются меньше заявленных. По словам Кислицына, большинство членов комиссии пытались, цитата, «сгладить обозначенные факты». Несмотря на это, результаты проверки омбудсмен передал в Следственный комитет, прокуратуру и Роспотребнадзор. Советский российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников умер на 83-м году жизни. Овчинников учился в музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского и в самой консерватории. Он написал несколько симфоний, сюиты, оперу и музыку к трем десяткам кинофильмов. Среди наиболее известных работ Вячеслава Овчинникова в кино фильмы «Андрей Рублев», «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Война и мир» и «Они сражались за родину» Сергея Бондарчука и «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И проукраинские активисты, и те, кто поддержал так называемый «возврат Крыма в Россию», и те, кто не захотел делать выбор в пользу ни одной из сторон, столкнулись с репрессиями и попытками заставить их замолчать. Об этом рассказывается в документальном фильме «Полуостров Крым», премьера которого недавно состоялась на чешском телевидении и который теперь доступен онлайн. С режиссером фильма, чешским документалистом Ярославом Кратахвилом, побеседовала Александра Вагнер.
Анархист Алексей Шостакович был арестован через несколько месяцев после съемок фильма и рассказал о пытках, после которых он вынужден был покинуть полуостров. На камеру он рассказывал, что не хотел бы вообще делать выбор в пользу одной или другой страны и надеется, что границы государств рано или поздно исчезнут. После аннексии Шостакович решил организовать пикет солидарности с российскими антифашистами. А дальше понеслось. И экстремизм какой-то нашли, и каннабинол в моче нашли, рассказывал он на камеру. Шостакович из-за анархистских воззрений не захотел оформлять российский паспорт. Он получил в Крыму наследство, и финансово не зависело от того, документ какого государства лежит у него в кармане. Но, видимо, из-за этого его и заставили уехать из Крыма. Рассказывает режиссер-документалист Ярослав Кратухвил.
Я хотел, чтобы в фильме звучали голоса всех трех групп, которые бок о бок живут в Крыму, но у которых различные взгляды на то, каким должно быть настоящее и будущее полуострова. Крымские татары, для которых эта территория является исторической родиной, русские, для которых, по крайней мере, на ментальном уровне, Крым никогда не переставал быть частью России, и которые поддерживают присоединение Крыма, а также те, кто считает, что Крым должен оставаться частью Украины. Те представители этих трех групп, которые были готовы рассказать, что они думают, и стали героями моего фильма. Оказалось, что многих из них преследовали именно за их взгляды.
В фильме рассказывается, с какими трудностями и давлением сталкиваются те, кто из принципиальных соображений отказался получать российский паспорт, оставив украинский. Эти люди лишены возможности официального трудоустройства, не могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами, так как не имеют страхового полиса, не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Активист Михаил Батрак тоже жил в Крыму исключительно с украинским паспортом. Он вынужден был впоследствии уехать из Крыма и теперь живет в Херсоне. Первый раз его задержали за то, что он сфотографировался в вышиванке со своими друзьями после аннексии Крыма. В фильме «Полуостров Крым» есть уникальные кадры разговоров с крымско-татарским политиком Ильми Умеровым и активистом Владимиром Балухом. Они записаны до того, как эти люди были осуждены. Владимир Балух предсказывает в фильме свой скорый арест. Он рассказывает, что оставил украинский паспорт, так как занимался фермерством, что давало ему большую независимость по сравнению с теми, кто в Крыму получал зарплату от государства. Его жена вынуждена была оформить российский паспорт, хотя и не хотела этого. И если Шостакович говорил, что его неожиданно стали подозревать в употреблении наркотиков, то у Балуха якобы нашли оружие. Правозащитный центр «Мемориал» признает Владимира Балуха политическим заключенным. Сейчас он отбывает 4-летний срок в одной из российских колоний. «Я своего мнения не изменил. Крым для меня остается территорией Украины». Эти слова один из героев фильма согласился сказать на камеру только при условии, что его голос будет изменен, а лицо затемнено. Рассказывает режиссер Ярослав Кратухвил.
«Я хотел показать, что в Крыму невозможно свободно высказывать свою точку зрения, не будучи выставленным опасности преследования. Я считаю это архаизмом. Если где-то происходят репрессии, они являются доказательством того, что с управлением территории что-то не так. Мне кажется, здоровое и стабильное общество не может прибегать к таким методам, а способно вести осмысленный диалог. Арест людей исключительно за политические взгляды – вещь, которая не может происходить в современном обществе.
Среди героев фильма Ярослава Кратохвила есть и сторонники аннексии, но по иронии судьбы и они столкнулись в новых условиях с непониманием и попытками заставить их замолчать. Председатель общества «Наш Севастополь» Ольга Дронова была лишена поста председателя Совета сторонников партии «Единая Россия», а недавно покинула Общественную палату Севастополя из-за критики ангажированности ее членов. По ее мнению, они должным образом не отреагировали на арест при получении взятки главы антикоррупционной комиссии Совета Анатолия Лаврика. Дронова продолжает критиковать некоторые архитектурные планы новых властей Крыма. Владелец двух частных зоопарков Олег Зубков в 2014 году обещал выпустить 20 львов, чтобы остановить приход на полуостров мифических бендеровцев. Теперь он вынужден бороться за выживание своего бизнеса. Российские власти запретили ему покидать Крым и въезжать на территорию России, а также заставляют снести трехэтажное кафе на территории зоопарка из-за проблем с документами. Зубков постоянно ведет судебные тяжбы и говорит, что при Украине работать ему было легче. Рассказывает режиссер Ярослав Кратохвил.
Крымское общество крайне разделено. Составные его части не ведут между собой никакого диалога, стоят на абсолютно противоположных позициях. Можно сказать, что они просто живут рядом, но не вместе. Мне кажется, это универсальное правило, что если в каком-либо пространстве, в каком-либо обществе или государстве появляется такое сильное напряжение между разными группами людей, логически из этого следует, что государственные органы или культурные и социальные службы не могут функционировать так же хорошо, как и в государствах, где не происходят подобные конфликты. Поэтому мне кажется, что те проблемы, с которыми сталкиваются герои фильма, связаны именно с тем, насколько сильно это общество расколото. Если бы чешское общество было расколото подобным образом, думаю, и нас постигли бы те же проблемы, что и жители Крыма.
Ваш фильм в основном построен на диалогах. В нем нет ваших личных впечатлений от пребывания в Крыму. Но вы провели там довольно много времени. Что вы увидели? Что вас, может быть, удивило?
Мне было интересно следить за практической стороной, как жить на территории с неясным с международной точки зрения статусом, где могут быть проблемы со снабжением. Я не мог снять деньги со счета в банкомате. Мне приходилось все время носить в карманах наличность. В случае потери или кражи моего загранпаспорта я не имел бы возможности получить копию, и вполне возможно, у меня были бы проблемы с выездом из Крыма. Что касается образа жизни, то жизнь на полуострове, как мне кажется, ничем не отличается от других постсоветских стран. Я был во многих из них – в Азербайджане, Армении, Грузии, на Кавказе и в Средней Азии. Проблемы обычных людей в Крыму схожи с теми, что есть у жителей этих стран. Мне кажется, что если бы иностранец не задавал другим людям вопросы о политике, а приехал бы в отпуск, как я, например, съездил в Абхазию, он бы, наверное, даже не зарегистрировал те конфликты, которые есть в обществе.
Почему в названии вашего фильма в слове «полуостров» есть скобки?
Потому что эта территория показалась мне скорее островом, чем полуостровом. Во-первых, потому что Крым живет в режиме действия на его территории международных санкций. В то время, когда я там был, не был достроен Крымский мост, и существовали связанные с этим проблемы. Мне показалось, что полуостров является отрезанным островом. И в этой мысли меня укрепляли в том числе герои фильма. Взгляды каждой из трех групп жителей Крыма являются островами сами по себе. Их разделяет море, которое не позволяет им общаться друг с другом.
А репрессии, с вашей точки зрения, не являются фактором, который еще сильнее разделяет людей?
Люди боятся высказывать свою точку зрения, опасаясь расплаты силовых структур. Чаще всего это те, кто считает, что Крым является украинским. Когда я думаю об этом, на меня веет временами из давнего прошлого. Я оцениваю это как человек, который не жил при коммунистах. У меня не выходит из головы, что что-то подобное все еще сегодня существует. Мне это кажется архаизмом. Наверное, так и функционировала машина госбезопасности в Чехословакии.
Чешский режиссер Ярослав Кратохвил рассказывал о документальном фильме «Полуостров Крым», премьера которого недавно состоялась в Чехии.
С автором фильма «Полуостров Крым», чешским документалистом Ярославом Кратохвилом, беседовала Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве гражданских сотрудников Министерства обороны насильно выселяют из ведомственного общежития, не предоставляя никаких альтернативных вариантов проживания. В общежитии побывала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук.
Первый рейд на общежитие случился 1 февраля, когда несколько десятков человек из различных структур ворвались в здание в 7 утра. Начали вскрывать двери, выгнали первую группу людей. Председатель партии ветеранов России Ильдар Рязапов, который сейчас помогает выселяемым жителям, рассказал «Радио Свобода» об этой ситуации.
На сегодняшний день к выселению 54 семьи, а на выселение около 170 решений принято судом о выселении жильцов. Мы говорим, что делать с инвалидами, что делать с детьми, как быть в этой ситуации. Она говорит, есть судебное решение, все. Здание аварийное, а если вдруг взорвется газ, плита упадет на голову. Но нужно учитывать, как бы, здание профессуры 1929 года, еще как бы, то есть исторический объект, я бы сказал, то есть большая улица, большая пироговка, наверное, такой большой пирог, определенный для какой-то инвестиционной группы, как бы, то есть снести в последующем это здание, хотя там 8 корпусов, из них в 2 сделан капитальный ремонт, шикарный ремонт, остальные корпуса находятся в аварийном состоянии, то есть такое впечатление, как будто это делали все специально.
Член Ассоциации юристов силовых ведомств Олег Жердев увидел несколько значительных нарушений в действиях суда и приставов.
Ряд людей не были уведомлены о судебных заседаниях. Узнали о том, что они выселяют буквально вчера. Это на самом деле грубейшее нарушение, и это основание для отмены судебного решения. Дальше. Приставы никого не извещали о том, что будет выселение. Они должны были вас известить, дать вам срок на добровольное исполнение решения суда. И лишь затем приезжать вас выселять. Это тоже нарушение. Это основание для обращения в прокуратуру, в суд, старшим приставам. Хочу обратить внимание всех присутствующих на то, что вчера, кроме судебных приставов, которые по закону должны исполнять, были некие люди в форме. Люди с видеорегистратором. Люди, которые стояли за спиной и ничего не делали. У меня возникает резонный вопрос. У нас приставы начинают нанимать ЧОПы, чтобы себя защищать, они перестали быть силовиками. Я вижу о том, что наличие ЧОПа показывает то, что за этим стоят некие интересанты. Кто эти интересанты, мне пока непонятно.
Мать четверых детей Светлану Климову пытаются выселить уже давно. В ведомстве считают, что у нее есть где-то жилье, в которое она должна съехать. Помещение действительно выделялось ее матери как военному, но за Светланой оно не числится. Сейчас она работает кладовщиком в курсантской столовой военного университета и находится в декрете с месячной дочерью. Светлана судится за свое право находиться в общежитии, но безуспешно. За отказ покинуть здание ей присудили штраф 20 тысяч рублей, а пристав пригрозил отобрать у нее детей.
Нас хотят выкинуть, как собак, с детьми на улицу. Нам ехать некуда. Их это не волнует. Иванова, представитель вот этой ТУИО, она вот, я была 4-м ребенком беременна, это в декабре месяце начало было. Она сюда пришла со своими подчиненными и провела такую мини со мной беседу. При этом она меня похлопала по плечу и сказала: «Мне вас жалко, но, к сожалению, за вами через 2 недели придут приставы, и вы окажетесь с детьми на улице в своем положении». Пристав. Да, когда его попросили отсрочку дать, чтобы хотя бы, потому что, ну, реально некуда идти, вот все, на улице с детьми останусь, дети ни в школу, ни в сад, никуда не пойдут. И когда к нему обратились с отсрочкой, чтобы хотя бы время где-то куда-то чего-то, он просто сказал, если она добровольно не освободит жилое помещение, где она проживает с детьми, то мы вынуждены будем изъять у нее детей и лишить ее материнских прав. Тогда она поймет и сама согласится на все.
Также под выселение попадает бывший военный психолог Игорь Кот, который прослужил в Минобороны почти 20 лет. 2 года назад у него случился инсульт. Теперь мужчина инвалид. Он не может говорить, читать и писать. Об этом рассказала его дочь Анастасия.
Я говорю, мне, вот, допустим, мне за отца безумно просто обидно, что, извините меня, мы настолько подняли армию, да, и сейчас так гордимся военными, чтобы военных вот так выкидывали, что просто как вещь ненужная. Все мы это застали, и Чечню, и все, и переворот этот застали, все же застали. И сейчас человека взять и выкинуть на улицу, ну это, я считаю, сверх просто беззаконие, я не знаю, сверх бесчеловечно просто, да и вообще в априори. Просто наглость. Просто наглость. И взять вот таких людей выкинуть, тогда о каком государстве, о каком уважении можно говорить к этому государству и к этому закону тогда. Если просто элементарно, нас никто не слышит. Понимаете? Нас никто не слышит.
Как рассказала Анастасия, в этом общежитии уже давно происходят незаконные вещи. Туда заселяют людей, которые не имеют отношения к Министерству обороны. На каком основании они там живут и кому платят деньги, непонятно.
Вот у меня на этаже живут два наших участковых.
Один
ФСБшник. У меня, допустим, мне непонятно, какое к Минобороне имеет отношение МВД. Просто. Однозначно это есть какие-то договоренности, просто, понимаете. Плюс, помимо всего прочего, дальше там живет воспитательница соседнего детского садика, которая к нашему точно так же никакого отношения не имеет. То есть вопрос в том, что из 8 корпусов получается, что 3 корпуса занимает компания, да, строительная «Банстрой», живут строители. И, я не знаю, может быть, под видом того, что это строители, они проживают здесь, но абсолютно на коммерческой основе.
С выселенными жителями общежития Министерства обороны России, их родственниками и адвокатами общалась корреспондент «Радио Свобода» в Москве Алина Пинчук. В эфире программа «Время свободы». Самыми активными участниками акций, связанных с проводимой сейчас в России так называемой «мусорной реформой», были противники расширения и создания новых свалок и так называемых «мусорных полигонов», а также строительства мусоросжигающих заводов. И свалки, и такого рода заводы загрязняют окружающую среду, делают невыносимой жизнь тех, кто живет неподалеку от них. Между тем, на акциях раздавались голоса и тех, кто призывал внедрить повсеместно в России сортировку мусора, что позволило бы быстрее и качественнее отходы перерабатывать, сокращая площади свалок и уменьшая объемы сжигаемого мусора. Работа в этом направлении ведется пока в основном общественными активистами, которые агитируют за то, чтобы стекло, бумага и пластик собирались в отдельные контейнеры. Сколько потребуется времени, чтобы внедрить сортировку бытовых отходов в России? Какими стимулами можно пользоваться, чтобы заставить граждан отделять стекло, пластик и бумагу от пищевых отходов? На эти вопросы отвечает моя собеседница, координатор проектов движения «Эко» Мария Малороссиянова. Я живу уже больше 20 лет в Чехии, где уже давно практикуется раздельный сбор мусора и считаю себя вполне законопослушным, но я отдаю себе полный отчет в том, что мне очень долго пришлось привыкать к тому, чтобы отделять стекло, пластик и бумагу. И вот еще надо относить на специальные сборные пункты использованные батарейки, там, неисправные, ненужные приборы. Как вы считаете, сколько времени займет реальное внедрение раздельного сбора мусора вот на бытовом уровне, когда, вынося мусор, россиянин будет подходить именно к трем разным контейнерам с рассортированным мусором, и это будет в порядке вещей?
Я бы, на самом деле, расширила правильное современное цивилизованное обращение с отходами и разумное потребление, потому что это как бы две неразрывно связанные темы. И то, сколько времени это займет у среднего россиянина, осознанное такое подход к этим вопросам, безусловно, во многом, конечно же, зависит от государственной политики. Если вот будет все продолжаться в таком же ключе, как сейчас, то, я думаю, это займет времени много. Если государственная политика как-то изменится, то это может быть ускорено. Я как человек, который на практике наблюдает за тем, как люди привыкают сортировать, у кого-то это происходит вмиг. Какая-нибудь мама видит, что у нее образовывается очень много баночек из-под детского питания и понимает, что и куда же они идут, и неужели они пойдут на свалку? Нет, все, я начинаю сортировать и начинаю думать о том, в какой упаковке я покупаю продукты. У нее это происходит сразу, у кого-то другого это происходит медленнее. И, конечно, вот это вот какое-то воспитание привычек, оно для того, чтобы это произошло массово, конечно, нужны стимулы, и разные стимулы, в том числе материальные.
Раньше можно было сдавать макулатуру, можно было сдавать бутылки, но сейчас все-таки мы говорим, насколько я понимаю, о том, что человек вот сам должен это делать. Вы сказали, что нужна новая государственная политика. С чего государство должно начать?
Сейчас во многих регионах России стоимость вывоза мусора существенно повысилась. Выросли тарифы на вывоз конкретного кубометра смешанного мусора. Вполне возможный и логичный ход заключался бы в том, что стоимость сдачи вторсырья при этом была бы бесплатной, и человек мог бы, сокращая количество образовываемых у него отходов, сократить на сотни рублей коммунальные платежи. На самом деле задача для человека упрощается отличается тем, что контейнер для вторсырья один. И в этот один синего цвета контейнер предполагается, что человек может бросать и стекло, и пластик, и макулатуру, и металл. И затем это все будет рассортировано на специальной сортировочной станции. Пока что стимул для человека, ну, кроме его осознанного отношения к вопросу, никакого другого нет, потому что стоимость вывоза мусора для человека повысилась, и как бы на его платежке в коммунальных платежах никак не отражается, то сортирует он или нет. То есть у нас есть норматив на, в России либо на квадратные метры, либо на количество проживающих на площади людей. И эти нормативы достаточно высоки. Ну, в разных регионах по-разному, но в целом они достаточно высоки. Вот житель Московской области многоквартирного дома должен заплатить 9 рублей за квадратный метр за вывоз мусора. 60-метровой квартиры, ну, это почти существенная цифра.
Да, больше 500 рублей, да.
Если же вывоз мусора оплачивается не по нормативу, а по фактически образованному количеству мусора. То есть вывозится и оплачивается только то количество контейнеров, сколько образовал человек. Соответственно, если он, этот средний наш статистический человек, образовывает мало мусора, то платить ему не нужно ни 500 рублей, ни 600, ни 700 за с квартиры. А он заплатит, например, 130 рублей, как платят, например, в нашем ТСЖ люди. Потому что у нас внедрен раздельный сбор, и мы оплачиваем только то количество мусора, которые мы образовали.
Ну, а кто все-таки устанавливает вот эти контейнеры, которые мы обсуждаем? Это компании, которые вывозят мусор, которые потом используют его, ну, будь то бумага, опять же, стекло или пластик, и они заинтересованы в том, чтобы получать это сырье, или это должно устанавливать государство, которое, ну, хотя бы ради сохранения окружающей среды должно требовать от граждан, чтобы они этот мусор разделяли, ведь тогда существенно упростится его переработка. Кто должен вот этим заняться в первую очередь?
Правильное отношение к отходам прописано именно в государственном федеральном законе. Это 89-й федеральный закон. Контейнеры сейчас устанавливают региональные операторы. Это институт, опять-таки, созданный государством. Другой, конечно, вопрос, насколько региональные операторы заинтересованы именно в том, чтобы жители разделяли свои отходы до того, как они смешаются, и не допускали их смешивания. Потому что сейчас та система, которая пока что у нас работает и создана, ведет к тому, что региональным операторам проще получать доходы стабильно в виде норматива с квадратного метра или с количества проживающих, получать свои смешанные отходы, не быть заинтересованными в том, чтобы принимать вторсырье, работать десортировкой, потому что им выгоднее пока что получать смешанные. И раздельный сбор отходов требует для них отдельных затрат и отдельных совершенно такой большой работы, если серьезно к этому подходить, действительно целью наладить по-настоящему, настоящий неэффективный раздельный сбор. Поэтому, наверное, процесс идет медленнее, чем хотелось бы.
Ну, вообще, ту ситуацию, которую вы рисуете, она, в общем, выглядит как тупик. Компаниям, которые вывозят мусор, получается, невыгодно. Раздельный сбор сырья, в общем-то, жителям, гражданам нужно ко всему этому привыкать. И как-то все это выглядит, по-моему, довольно бесперспективно. Перспективно? Или все-таки я слишком пессимистично смотрю на ситуацию?
Да, можно относиться, конечно, по-разному к тому, что происходит, но, будучи реалистом, я надеюсь, что я реалист, у меня нет там супер каких-то розовых особенных очков. Мне кажется, что даже если наше государство выбрало пока что такой, может быть, не самый с точки зрения многих общественных движений, которые давно занимаются темой и проблемой раздельного, вообще отходов и раздельного сбора отходов, не самый оптимальный путь. Любой там, а этот не самый оптимальный путь, это сортировка смешанных отходов, собранных с населения, и более того, еще и сжигание смешанных отходов. Это, безусловно, да, если мы говорим об этом, то это действительно тупиковый путь. В то же время я уверена, что любой выбор может быть скорректирован, И есть силы, которые работают над тем, чтобы корректировать этот путь. Есть примеры успешных практик, когда раздельный сбор внедряется, когда жители вовлекаются. Есть, например, проект «Эко-двор», координатором которого я являюсь, который помогает. Это когда активисты рассказывают жителям своего города через веселье, да, то есть через положительные эмоции о том, как можно обращаться с отходами, чтобы не вредить своей планете, там, своему городу. Благодаря этим мероприятиям удается даже по-настоящему внедрить раздельный сбор, установить контейнеры, подружиться с компаниями, которые вывозят сырье, потому что они видят заинтересованность со стороны жителей, и им уже и экономически становится это более интересно.
Вы сейчас, ну, как экологический активист и ваши соратники, вы делаете ставку вот на пропаганду вот этого раздельного сбора мусора, объясняя людям, в чем полезность его, насколько это удобнее и выгоднее для того, чтобы нормально жить в нормальных экологических условиях. Все-таки какие-то законы вы предлагаете принимать? Вот на этом уровне вы работаете?
Ну, вы знаете, Андрей, на самом деле даже нынешнее законодательство позволяет, при определенном взгляде на него, позволяет выстраивать правильную систему. И мы стараемся, понимаем, конечно, что пропаганды одной недостаточно, что нужны системные изменения. И мы инициируем круглые столы, обсуждения, встречи с региональными операторами, обращаемся в органы власти для того, чтобы эта позиция нынешняя, текущая, была как-то скорректирована. С нашей точки зрения, правильный подход был тоже реализован. Мы призываем поддерживать малый бизнес, заготовителей вторсырья, которые готовы устанавливать контейнеры для раздельного сбора, которые готовы, имея низкорентабельный бизнес, все равно им заниматься или диверсифицировать свой бизнес, чтобы заниматься низкорентабельной частью, благодаря своей вот этой вот ответственности и сознательности. Мы призываем поддерживать их, такой бизнес в состоянии предложить жителям вот этот вот инструмент, о котором я говорила раньше, когда можно экономить на выводе смешанных отходов, сдавая вторсырье поблизости от дома. И такие практики уже работают. Мы вот хотим, чтобы просто они стали более массовыми на системном уровне.
Ну, а вам все-таки не кажется, что гораздо быстрее бы процесс пошел, если бы, скажем, на государственном уровне был бы введен, например, была введена система штрафов за то, что человек выбрасывает в один контейнер и бутылки, и пластик, и бумагу?
Ну, только штраф тут не поможет. Ну, то есть, конечно, да, мы знаем, что всего лишь там несколько лет назад люди ездили не пристегнуты, не было такой практики пристегиваться или там покупать детские кресла, а сейчас люди ведут себя правильно и практически никогда даже не попадают, их никто никогда не штрафует, потому что они соблюдают правила. Но только штрафом тут не обойтись, тут необходимо комплексное, системное, во-первых, экопросвещение, а во-вторых, еще и инфраструктура, и в-третьих, все-таки еще и стимул. Более того, для того, чтобы штрафовать, нужна очень хорошо развитая система контроля. То есть это не так просто даже, как оштрафовать за непристегнутый ремень или когда ты не пропускаешь пешехода на пешеходном переходе.
Я понимаю, что, скажем, на митингах, которые сейчас проходили в последние выходные, было очень много активных граждан, которые говорили, что им не нравятся свалки рядом, они бы выступали против мусоросжигающих заводов. Это очевидно, понятно, потому что это просто совершенно отчетливым образом сказывается на их жизни. Вот сбор мусора, опять же, вот я начал с того, что я говорил о том, что я очень долго ко всему этому привыкал, хотя вся инфраструктура была в наличии и так далее. Просто мне нужно было заставлять себя, напоминать себе о том, что надо это делать. И я так понимаю, что все-таки акции, они проходят, может быть, в разных местах, но и они дают какой-то эффект. Но вот все-таки, как вам кажется, как долго займет вот весь этот процесс? Это годы или десятки лет? Ведь даже, по-моему, в западных странах во многих это заняло, в общем, достаточно длительный промежуток времени налаживания всей этой инфраструктуры.
Ну, Андрей, мне кажется, это зависит от подхода. Если взять какие-то конкретные случаи, вот, например, такой очень известный общественный деятель Денис Старк рассказывает о том, что в одном многоквартирном доме в Санкт-Петербурге или в Ленобласти был внедрен раздельный сбор за 3 недели. За 3 недели большая часть жителей этого дома привыкла к тому, что стоят контейнеры для раздельного сбора, и стала в нужном виде приносить вторсырье. В моем ТСЖ этот процесс занял год, чтобы где-то половина жителей стали сортировать. Не кардинально много времени нужно для того, чтобы у людей появилась такая привычка. Конечно, сложно, вот на уровне семьи можно наблюдать, как членам семьи сложно именно изменить привычку на физическом уровне, там, бросить, там, что-то сполоснуть, что-то сложить не туда, куда привык, а в какое-то другое место.
Ну да, или если... 3 мусорных ведра, может быть, понадобится в некоторых случаях.
В некоторых случаях, да, но мы всегда говорим, что можно сделать проще, достаточно всегда 2 для несортируемого и для сортируемого. И если квартира не позволяет делить больше, то этого варианта достаточно. Поэтому я прям вот годы какие-то не назову, потому что я не знаю, как все пойдет. Если будет системное экопросвещение на всех уровнях, то это будет быстрее. Если только некоммерческие организации будут продолжать заниматься системным просвещением, тогда, наверное, это займет больше времени. Но в целом сдвиг есть, и я очень надеюсь еще, что те люди, которые сейчас вот осознали проблему, или там у них рядом свалка, что вот они с такого протестного мышления перейдут на позитивное, на созидающее, и сами будут тоже такими проводниками цивилизованного подхода к отходам.
На мои вопросы отвечала координатор проектов движения «Эко» Мария Малороссиянова. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 5 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».